Отсутствием скромности молодой спортсмен не страдает. И теперь слушай меня внимательно. Я буду говорить тебе разные слова, а ты отвечай первое слово, которое придет тебе в голову. Это игра такая, понял?
Чего тут не понять?
Так, я начинаю. Слушай внимательно. Груша.
Яблоко.
Так. Петух.
Курица.
Хорошо. Ложка.
Вилка.
Ага. Кошка.
Собака.
Так. Коробок.
Волшебный.
Как ты сказал? Почему волшебный? Что значит волшебный?
Ой, проговорился. Сейчас профессор отнимет у меня волшебный коробок и выгонит вон. И тогда все поймут, что я не такой уж замечательный человек, каким показался с первого взгляда.
Толик попятился к двери, прижимая руку к карману, в котором лежал коробок.
Ты меня боишься?
Нет, я просто так... мне уже в школу пора.
Профессор наклонился к остальным профессорам, и они зашептались.
Как бы получше удрать. Неплохо было бы всех этих профессоров превратить в червяков, чтобы они не задавали всяких вопросов.
В общем, психика в норме. Хотя я не понимаю, при чем тут волшебный коробок. Да, пойдем дальше.
Теперь Толик перешел в распоряжение профессора с простыми стеклами. Ему послушали сердце и легкие, заставили подуть в резиновый шланг, чтобы узнать, какой у него объем легких. Затем ему здорово намяли живот, так что больно стало, проверили слух и зрение, засунули в рот ложку и заставили сказать «А!». Толик чуть не подавился этой ложкой, но он видел, что профессора одобрительно покачивают головами и терпел, хотя мог превратить их в червяков вместе с ложкой.
Ну что ж, все прекрасно. Нормально развитый мальчик.
Спасибо, доктор. Теперь мы включаем его в тренировочный состав сборной СССР.
Да, к сожалению, это невозможно. Нет. Я сказал, нормально развитый мальчик. Это вовсе не значит, что ему можно играть со взрослыми. Он не выдержит напряжения. Для взрослых команд он недостаточно физически развит.
Но, простите, но он играет лучше любого взрослого.
Да, это, конечно, чудо. Да, да, да. Это просто необъяснимо. И все же придется несколько лет обождать. Я не имею права. Мне самому очень жалко. Но что поделаешь?
Толик с тренером вышли из кабинета.
Что такое недостаточно физически развит?
Понимаешь, это значит, у тебя силы мало. Вот, не разрешают тебе играть за взрослых.
А чего мне с малышами делать?
Ну, это верно, но... Ну, пойми, раз комиссия решила... Вот если бы у тебя... Ну, силенки побольше было...
Я, может, сильнее всех в мире?
Ой, Толя, Толя, не хвастайся, ты побольше скромности.
А чего мне скромность? Я вот им сейчас докажу.
И Толик побежал назад к лестнице. У двери кабинета он на минуточку задержался... Что он там делал, тренер не видел. Но вот отворилась дверь, и на лестницу вышли профессора. Впереди важно шел главный профессор. За ним гуськом шли остальные профессора. Толик остановился у них на пути.
Дяденька профессор, вы не видите, что я очень сильный?
Верю, 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 верю. Разреши пройти, мальчик.
И тут тренер Алтынов увидел, что его ученик легко поднял одной рукой главного профессора, а другой рукой поднял профессора с простыми стеклами и понес их вниз по лестнице. От удивления профессора даже не сопротивлялись. Лишь в самом низу лестницы главный профессор опомнился и легнул Толика ногой. Но Толик даже не почувствовал удара. А у профессора на пятке появился синяк. Внизу Толик поставил их на землю. Затем он взял железную балку, которую привезли для починки трибуны, размахнулся и швырнул ее вверх. Со свистом, как ракета, балка взвелась в синее небо и исчезла. Она упала далеко за городом, но этого никто не видел. Зато профессора видели, как Толик поднял кирпич, сжал его в кулаке и раскрошил на кусочки. Потом он взял трехметровую статую хоккеиста, стоявшую у входа на лестницу, покидал ее с ладошки на ладошку и аккуратно поставил обратно. В завершение всего Толик выбрал из кучи бревен одно, самое толстое, и без усилия, словно щепку, переломил его об колено. Главный профессор растерянно смотрел то на сломанное бревно, то на тяжеленную статую, которая мирно стояла на своем месте.
«Видали, какой я сильный, дяденьки профессора?»
«Вы что-нибудь видели, коллега?»
«А вы что-нибудь видели, коллега?»
«Мне что-то показалось».
«И мне что-то показалось».
«Возможно, нам только показалось».
«Да, это нам только показалось. Ведь этого не может быть».
«Не может».
Профессора, испуганно поглядывая на Толика, сели в свою машину и уехали, так и не разрешив Толику играть за взрослых. Толик вздохнул и побрел в раздевалку переодеваться.
«Рыжков! Что это значит, Рыжков? Что это было?»
«Я нечаянно».
«Как ты нечаянно? Ты говоришь, нечаянно. Хотел бы я видеть человека, который может сделать это, вот все это, нарочно».
«Я же не виноват, что я такой сильный родился».
«Слушай, Рыжков, ты мне мозги... Подожди, объясни, пожалуйста. Кто ты? Ты человек? Или ты бог? Или ты сумасшедший? Я слово даю. Слово даю, я никому не скажу, как это ты сделал».
«Это очень просто. Берем бревно и ломаем. Нужно только нажать посильнее, и все».
«Ой, господи, боже мой. Рыжков, Толя, иди домой. Иди домой, иди. Я ничего не понимаю. О, боже. Приходи завтра. Завтра с тобой поговорим. А сегодня я... Сегодня я устал».
Схватившись за голову, тренер побрел обратно в медицинский кабинет, чтобы спросить у доктора, нет ли каких-нибудь порошков от сумасшествия. Тренер думал, что у него начинаются галлюцинации. Хорошо еще, что он не видел, как Толик, рассерженный тем, что ему все-таки не разрешили играть за взрослых, подошел к груди бревен, пнул ее, и она рассыпалась, как будто была из спичек. Тренер не знал, что он только разговаривал с самым сильным человеком в мире. После собрания, на котором Толик уже в десятый раз рассказывал о своей победе над львом, к нему подошла Лена Щеглова. Теперь она разговаривала с Толиком очень уважительно.
«Рыжков, у нас к тебе есть просьба. Мы хотим выставить твою кандидатуру в старосты класса. Ты как на это смотришь?»
«Валяйте, могу и старостой».
«Кроме того, к 1 мая мы готовим концерт для родителей. Ты обязательно должен выступить».
«А чего я буду делать?»
«Ничего. Просто расскажешь про свой мужественный поступок. Ну, про льва».
«Я уже 100 раз рассказывал».
«Ну и что же? Каждый будет делать то, что умеет. Леня Травин, например, будет играть на скрипке».
«Ха! Я и сам могу на скрипке. Даже почище твоего Травина».
«Ты?»
«Я? Могу еще танцевать, могу петь. Все что угодно могу».
«И на пианино играть?»
«Хоть на 2 пианино.
Тогда приходи на репетицию.
Я без репетиции могу.
А как тебя объявлять?
Объявите, что выступает Рыжков. И все.
Спасибо.
Она протянула Толику руку. Толик взял ее ладонь в свою, и вдруг Лена закрутилась на месте и завизжала. Толик сначала не понял, а Лена, чуть не плача, трясла рукой и дула на побелевшие, слипшиеся пальцы.
Сумасшедший! Что я тебе, лев, что ли? Ой, чуть руку не раздавил! Ой.
Толик совсем забыл, что он был теперь самым сильным человеком в мире. До конца дня Толик неплохо повеселился. Он ходил по школе и пожимал руки. Это было очень интересно, особенно если пожимать руки старшеклассникам. Встретит какого-нибудь десятиклассника.
А, победитель Львов!
Да, это я.
И Толик протягивает ему руку. Десятиклассник небрежно протягивает ему ладошку, а в следующую секунду... начинает корчиться и плясать на месте. После третьей перемены все уже знали, что у Толика Рыжкова стальное рукопожатие, и никто не рисковал протягивать ему руку. Бороться с ним тоже никто не хотел, потому что любого Толик швырял на землю одним мизинцем. Слава Толика росла с каждой минутой. Из незаметного четырехклассного человечка он превратился в знаменитость. Это было ужасно приятно. Правда, были тут и некоторые неудобства. Играя на большой перемене в пятнашке с мячом, Толик чуть не насквозь пробил мячом Сашу Арзуханяна. Не то чтобы очень насквозь, но синяк под лопаткой получился здоровенный. После этого никто не захотел играть с Толиком. Все боялись. И Толик ходил по двору один со своей славой. А ребята поглядывали на него с почтением, но близко не подходили. Лишь один Мишка, которому жалко стало, что Толик ходит один, подошел к нему.
«Давай поиграем во что-нибудь».
«Чего с вами играть? Трусы вы все, вот что!»
«Никто не трусит. Просто ты очень сильный. С тобой неинтересно. Тебе же вот со мной в хоккей неинтересно играть». И с Ботвинником тебе в шахматы тоже было бы неинтересно играть. Он тебя в два счета обыграет.
Я сам могу хоть трех Ботвинников обыграть, да мне не хочется.
По старой привычке Мишка постучал пальцем по лбу, но вышло это у него как-то невесело.
Ладно, ты сначала со мной сыграй.
В шахматы Толик играть не умел. Но за последнее время он привык к похвалам и даже не представлял себе, что у него может что-то не получиться. Сам того не замечая, все подвиги, которые он совершил с помощью коробка, Толик приписывал одному себе. Он, конечно, помнил о коробке, но ведь он и на самом деле стал самым сильным и самым ловким. А из-за чего это произошло, это уже не важно. Толику было просто смешно, что Мишка осмеливается спорить с таким великим человеком.
Я тебя левой рукой могу на Луну забросить.
Ты сначала меня в шахматы обыграй.
Да я могу, я все могу.
Ну а в шахматы?
С закрытыми глазами.
Тогда приходи ко мне после уроков. Можешь даже с открытыми.
После уроков Толик, не заходя домой, отправился к Мишке. Мишкина мама покормила их ужином, и они сели за шахматную доску. Первый ход сделал Мишка. Толик закрыл глаза и двинул пешку. Мишка усмехнулся и двинул слона. Толик двинул еще пешку. Мишка передвинул какую-то совсем неизвестную Толику фигуру.
«Можешь открывать глаза. Тебе мат. Называется детский мат».
«Почему это детский?»
«Потому что на такой мат попадаются одни малыши, которые совсем играть не умеют».
«Уж ты молчи! Ты вот в клетку не полез!»
«А я ничего и не говорю! Я и не говорю, что полез! А ты говоришь, что меня обыграешь! Вот и обыграй!»
«Я могу и к тигру полезть!»
«Да я не против тигра! Я про шахматы!»
Следующую партию Толик играл с открытыми глазами. Она закончилась ровно через пять ходов. Толик снова получил мат. Все еще надеясь на случайное чудо, Толик проиграл и третью, и четвертую. После пятой партии Толик начал злиться.
«Дурацкая игра! Клеточки всякие, фигурочки!»
«Обыкновенная игра, только тут думать надо».
«А я что, не думаю?»
«Плохо думаешь».
«Значит, я дурак?»
«Просто ты играть не умеешь, а хвастаешься».
«Я хвастаюсь?»
«А то я, что ли?»
«Да я могу к трем тиграм в клетку залезть!»
Мишка усмехнулся и стал собирать фигуры. А Толик, великий и могучий Толик, почувствовал, что еще одна секунда, и он разорвет Мишку на мелкие кусочки. И очень хорошо, что эта секунда не настала. Толик быстро сообразил, что если он разорвет Мишку на кусочки, то ему не с кем будет рассчитаться. А как рассчитаться, Толик уже придумал. Он не позволит, чтобы над ним смеялся бывший друг, а теперь жалкий, мелкий и слабосильный Мишка Павлов, который не может даже переломить бревно о колено. Толик сам над ним посмеется. Толик сунул руку в карман.
«Хочу играть в шахматы лучше всех на свете!»
«Чего ты там шепчешь?»
«Сейчас узнаешь. Ставь шахматы!»
Первую партию Мишка проиграл на 14-м ходу, вторую на 15-м, третью на 12-м. Толик ходил, не задумываясь. За него все само думалось.
«Ты же раньше никогда не играл в шахматы».
«Я притворялся. Ставь еще партию».
Мишка внимательно посмотрел на Толика и как будто хотел что-то спросить, но не спросил, потому что в эту минуту в комнату вошел Мишкин папа.
«Сражайтесь, молодежь. Одобряю. Это гораздо лучше, чем футбол гонять. Ну и кто же кого?»
«Он меня все время обыгрывает».
«Что-то я не помню, чтобы Толя увлекался шахматами».
«Я потихонечку. Я все время сам с собой играл».
«Ты сыграй с ним. Он здорово играет».
«Ну, боюсь, что ему будет со мной неинтересно. Все-таки у меня первая категория».
«Ничего. У меня категория еще меньше».
Толик не знал, что первая категория вовсе не самая слабая, а самая сильная. Мишка еще раз расставил. После пятого хода папа сказал. После десятого хода папа сказал.
Ого.
Толик двигал фигуры молниеносно. И после каждого его хода папа надолго задумывался и почесывал подбородок. Мишка с тревогой следил за папой. Он знал, что в отличие от остальных людей, в трудных положениях шахматисты скребут не затылок, а подбородок. После 17-го хода папа несколько оживился.
«А ну-ка, текс-текс-текс-текс-текс».
Мишка знал, что на языке шахматистов, в отличие от языка остальных людей, это означает «вот тут-то ты, братец, и попался». Очевидно, до полной папиной победы оставалось всего несколько ходов. После 21-го хода папа сказал
«ну и ну».
А после 23-го хода папа потерял фигуру и сдался, потому что, в отличие от остальных людей, шахматисты сдаются при первой возможности.
«Толик, а ты знаешь, что ты талант?»
«Знаю».
«Когда ты так научился играть?»
«Понемножку. Хотите еще сыграть?»
«С удовольствием!»
Мишкин папа расставил шахматы и быстро проиграл еще одну партию.
«Это просто невероятно! Ты расправляешься со мной, как с ребенком! Тебе обязательно нужно участвовать в соревнованиях!»
«Некогда! Уроков очень много!»
«Знаешь, папа, он вообще очень способный! Он и в хоккей лучше всех играет, и сильнее всех в школе, и даже диких зверей не боится!»
«Вот ты и бери с него пример! Всегда надо брать пример с лучших!»
«Я-то беру».
Мишка замолчал. Толик грозил ему кулаком. Мишка не испугался кулака. Он просто подумал, что рассказывать папе про чудеса, которые случаются с Толиком, будет нечестно, раз Толик сам этого не хочет. Все же, провожая Толика до лестницы, Мишка не мог не думать над тем, почему Толик не рассказывает ни своим маме и папе, ни вообще близким о своих подвигах. Мишка не мог этого понять. Впрочем, объяснить этого не мог никто, кроме самого Толика. А он молчал. Чем ближе праздник, тем лучше у людей настроение. Особенно если такой праздник, как 1 мая. Ведь это праздник весенний, и значит, после него еще будет долгое, веселое и свободное лето. По городу уже развесили флаги и гирлянды разноцветных лампочек. На площадях стояли гигантские глобусы, вокруг которых бегали маленькие спутники. Уже плакали во дворах малыши, раздавившие свои первые шарики. Но слезы эти были недолгие и какие-то праздничные. Во всех школах ребята тоже готовились к празднику. Они сочиняли стихи, разучивали песни, готовили самодеятельные концерты и писали на досках.
Последний день, учиться лень. Мы просим вас, учителей, не мучить маленьких детей.
Учителя не обижались на такие надписи. Им тоже хотелось, чтобы скорее наступило 1 мая. Один лишь Толик побаивался этого дня. Великий человек Анатолий Рыжков, победитель Львов, непревзойденный хоккеист, сильнейший человек в мире, трусил, как самый ничтожный дошкольник. Он мог переломить бревно о колено и обыграть в шахматы Ботвинника. Но рядом с Толиком жили обыкновенные люди. Они умели делать обыкновенные вещи. И если кто-то из них после 10 лет упорного труда становился знаменитым шахматистом, то это тоже было вполне обыкновенно. Но Толик умел делать одни лишь чудеса. Это становилось опасным. Толик начал беспокоиться. Конечно, коробок был у него. Можно было потратить несколько спичек, и все забыли бы, что есть на свете такой волшебник Толик Рыжков, и перестали бы обращать внимание на его чудеса. Но ведь чудеса только тогда и хороши, когда на них обращают внимание. Что толку от твоей силы и смелости, если ее никто не видит и не удивляется? Что толку от твоих 5, если тебя за это не хвалят? Ведь как приятно, что Чича теперь боится подходить к Толику ближе, чем на 100 метров. А если Чича все забудет, то в первый же день Толик получит от него по шее. Нет, все-таки хорошо быть волшебником. Хорошо, если одним движением пальцев можно сделать то, на что другой потратил бы годы, и пускай все завидуют. Вот только что делать на школьном концерте? 1 мая уже на носу, но еще ничего не удалось придумать. Хорошо бы посоветоваться с Мишкой, но тогда ему нужно все рассказать. Кроме того, в последнее время Мишка как-то странно стал поглядывать на Толика. Наверное, завидует. Так ему и надо. Пусть завидует. А на концерте Толик выступит, как и обещал Лене Щегловой. Он не будет делать никаких чудес, а прочитает какое-нибудь стихотворение из родной речи. Стихотворение Толик учил 2 дня. Он совсем отвык учить и подолгу бессмысленно глядел на строчки. Стихотворение не запоминалось. Но спичку он все же тратить не стал, выучил сам половину. Дальше никак не училось. Толик решил, что половины будет вполне достаточно. И вот наступило 29 апреля. К 6 часам вечера в школе собрались принаряженные родители. Пока ребята таскали в зал стулья, родители степенно прохаживались по коридорам, знакомились друг с другом. Папы потихоньку, совсем как старшеклассники, бегали курить в уборную. Папа Толика быстро нашел какого-то любителя футбола, и они вдвоем пинали ногами воздух, показывая, как нужно бить мяч резаным ударом сухой лист. Лена Щеглова, похожая на парашют в своем капроновом платье, утащила Толика за кулисы.
«Ты с чем выступать будешь?»
«Стихотворение. Широка страна моя родная».
«Это же песня».
«Ничего, законно будет».
«Лена! Щеглова! Иди сюда скорее!»
Толик покосился на Леню Травина, стоящего рядом со скрипкой.
«Скрипеть будешь».
Леня с презрением посмотрел на Толика и затряс кистями рук, разминая свои музыкальные пальцы.
«Ты не очень долго скрипи, а то все мухи сдохнут».
«Мне перед выступлением волноваться нельзя, а то б я тебе дал».
«А ты после выступления дай».
Толик вдруг вспомнил, какой он великий человек, и перестал задираться. Стоило ли тратить слова на какого-то ничтожного Травина? Когда открылся занавес, родители дружно зааплодировали, хотя сцена была еще пустая.
«Начинаем концерт учащихся младших классов, посвященный празднику 1 мая!»
Дальше Щеглова не успела ничего сказать, потому что на сцену жили 4 первоклассницы. Они стали танцевать польку. Одна первоклассница все время путала. То она отставала от подруг и кружилась одна, а то вдруг останавливалась и смотрела, как будто не понимая, что делают остальные. В зале смеялись. И только под конец все поняли, что она делала это нарочно, изображая артистку-растеряшку. Первоклассницам хлопали очень долго. Одна женщина хлопала так, что свалилась со стула. Потом оказалось, что это была мама-растеряшка. Следующим номером выступал Леня Травин. Он вышел на сцену и поклонился. За это ему похлопали. Затем он провел смычком по струнам, и все затихли, думая, что он уже начал играть. Но оказалось, что он пиликал просто так, настраивая скрипку. Но вот, наконец, он заиграл. Это была протяжная и грустная музыка. И сам Леня стал сразу какой-то грустный и тонкий. И от его вида, и от его музыки у Толика вдруг пересохло горло и задрожали колени. Он вспомнил, что следующий номер его.
«Уж лучше бы этот несчастный Травин играл что-нибудь другое. Например, песню из кинофильма «Человек-амфибия». «Эй, морёк, ты слишком долго плавал». Эту песню знают в школе даже первоклассники. Она страшно веселая, от нее настроение улучшается.
Но Травин играл совсем не то. Тем не менее, после окончания ему долго хлопали. А один мужчина кричал «бис» так громко, что с потолка сыпался мел. Впоследствии оказалось, что это папа Лени Травина. И вот на сцену вышел Толик. Он сразу увидел своего папу, который сидел в первом ряду и о чем-то переговаривался с директором. Толику стало нехорошо. Ведь директор мог рассказать папе про льва и про все остальное. Толик стоял и глядел на папу, стараясь услышать, о чем он говорит. Толик совсем забыл, что стоит на сцене. Тогда в зале, подбадривая его, стали дружно хлопать. Толик с недоумением посмотрел в зал и вспомнил, что ему нужно читать стихотворение.
«Широка страна моя родная, много в ней, много в ней
лесов,
лесов,
полей,
полей
и рек,
и рек».
Папа перестал разговаривать с директором, а Толик с ужасом понял, что остальные слова он забыл начисто. Проще всего было бы убежать, но тогда одним ударом была бы сметена слава Толика, которая досталась ему с таким трудом. Толик пытался было вспомнить хоть какое-нибудь стихотворение, но то, что он учил раньше, уже забылось, а домашние задания вспоминались ему тогда, когда нужно было отвечать урок. В общем, Толик стоял с открытым ртом на ярко освещенной сцене. За кулисами металась растерянная Лена Щеглова. Около рояля хихикал Травин, прикрывая рот своими музыкальными пальцами. А в зале взрослые шикали на ребят, чтобы они не смеялись и не смущали Толика. И вдруг Толик вспомнил. Он вспомнил стихотворение, которое они когда-то сочинили с Мишкой. Правда, они не все написали сами, они немножко подглядывали в стихотворение Пушкина. Но сейчас Толику было все равно, лишь бы не молчать.
«У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью кот ученый котенка кормит молоком. Над златом чахнет царь Кощей и ловит слон в лесу лещей. Там на неведомых дорожках верблюды пляшут в босоножках. Там в облаках перед народом лягушка стала пешеходом».
Толика уже никто не слышал. И взрослые, и ребята хохотали изо всех сил. Не смеялся лишь папа Толика. У него было очень растерянное лицо. Он оглядывался по сторонам с таким видом, будто искал дверь, в которую можно было удрать. И лишь теперь, когда взглянул на папу, Толик понял, что все смеются над ним, Толиком. Покраснев от обиды, Толик бросился со сцены. За кулисами он как вихрь пронесся сквозь толпу первоклассников, готовящихся к выступлению, сбил с ног одного мальчика и одну девочку, оттолкнул Лену Щеглову, которая хотела его задержать. Лена пролетела метра три по воздуху, упала на большой барабан и заплакала, а Толик выбежал в коридор. Он свернул за угол и, уткнувшись во что-то мягкое, остановился. Перед ним, морщась от боли, стояла Анна Гавриловна. Толик подумал, что теперь, когда он сорвал концерт и чуть не сбил с ног Анну Гавриловну, его уже ничто не спасет. Он быстро сунул руку в карман, где побрякивали в коробке спички, но Анна Гавриловна сказала:
«Не надо так расстраиваться, Толя. Ничего особенного не случилось».
Толик поднял голову и взглянул на Анну Гавриловну недоверчиво, думая, что и она над ним смеется. Анна Гавриловна и вправду улыбнулась, но как будто бы через силу. Наверное, было все-таки больно, ведь Толик головой угодил ей прямо в живот.
«Ну, ничего особенного. Ты просто позабыл все от волнения. Это хоть один раз в жизни обязательно случается с любым человеком. Вот я, когда проводила свой первый самостоятельный урок, тоже все позабыла. И убежала из класса, так же, как и ты со сцены».
«Они смеются».
«Ну, а ты сам бы разве не смеялся? Вот представь себе, что ты сидишь в зале, а на сцене пляшут в босоножках верблюды».
«Все равно я туда не пойду».
«Тебя никто и не заставляет. Иди домой, успокойся. И помни, что я сказала. Ничего особенного не произошло.
А мне не попадет, что я концерт сорвал?
Ничего ты не сорвал. Там уже идет следующий номер.
Толик смотрел вслед Анне Гавриловне и думал, что не все прошло бы для него гладко, если бы Анна Гавриловна знала, что Лена Щеглова пролетела 3 метра по воздуху. Но тут Толик виноватым себя не считал. Все вышло совершенно случайно, просто потому, что он был самым сильным человеком в мире. А вспомнив, что Лена никогда не жаловалась учителям, Толик совсем успокоился. И все же какое-то тоскливое и неприятное чувство возникло у Толика после разговора с Анной Гавриловной. Как будто он был в чем-то виноват и никак не мог избавиться от этой вины. И как будто от того, что Анна Гавриловна не стала его ругать, а посочувствовала, становилось еще тоскливее. Спускаясь по лестнице, Толик старался вспомнить, в чем же он провинился перед Анной Гавриловной, но так и не вспомнил. Все же на нижней ступеньке лестницы Толик, поколебавшись, сунул руку в карман, переломил спичку и прошептал:
«Пускай у Анны Гавриловны все пройдет, если я ее ушибу».
Но Толик не был уверен, что это его главное перед Анной Гавриловной. Главный он так и не смог вспомнить. Впрочем, это не так уж важно. Пока в кармане есть коробок, ошибки исправлять так же легко, как и делать. Толик распахнул дверь на улицу и застыл на месте. Перед школой, заложив руки за спину, прохаживался папа.
Иди сюда.
Зачем?
А вот узнаешь зачем.
В комнате было очень тихо, и когда папа замолкал, Толик слышал, как на его руке тикают часы. Они тикали назойливо, отвратительно и нахально. В эту минуту Толику очень хотелось оказаться где-нибудь в другом месте, чтобы не нужно было отвечать на папины вопросы. Коробок тут помочь не мог. Отвечать все равно когда-нибудь пришлось бы.
Я разговаривал с директором. Он рассказал мне про какую-то историю со львом. Что это за история? Очередная ложь?
Это правда.
Я тебе не верю.
Честное слово.
Твое слово редко бывает честным.
Вот, посмотри в газете.
Ну и что же? А? Тут ясно сказано, остался неизвестным. Просто какой-то мальчик, очень похожий на тебя. А ты воспользовался этим сходством. Ведь ты даже белых мышей боишься. Ни о каких львах и речи быть не может.
Честное слово, это я!
Толя, ведь ты уже взрослый человек. Разве не видишь, что мы хотим тебе добра? Мы хотим, чтобы ты рос честным человеком. Разве мы тебе враги, что ты нам все время лжешь?
Я не лгу! Вот я сегодня совсем не лгу!
Хорошо. Оставим льва в покое. Как ты считаешь, разбираюсь я немного в хоккее?
Разбираешься.
Так вот, я не могу понять, каким образом 11-летний мальчик вдруг начинает играть в силу мастера спорта. Это тоже правда?
Правда.
Толик, подумай, прежде чем ответить. Ведь мы с тобой уговорились, что будем разговаривать честно. Ведь я тебя никогда не наказывал. Я и сейчас не собираюсь тебя наказывать. Но, пожалуйста, говори правду.
Это правда. Правда, правда, правда.
Тогда объясни, как это у тебя получается? Или ты просто над нами издеваешься, надо мной и мамой?
Я не издеваюсь.
Так где же ты научился играть? Черт возьми!
Я не учился.
А что же?
Все само получилось.
Как это само? По волшебству, что ли?
По волшебству.
Папа схватился руками за голову и заходил по комнате. Толик видел, что он изо всех сил сдерживается, чтобы говорить спокойно. И Толику было жалко папу, и жалко себя от того, что ему не верили, хотя сегодня он говорил чистую правду. Наконец папа немного успокоился. Он сел на стул прямо напротив Толика.
Ты выиграл первенство школы по шахматам. Мне об этом рассказал директор. Я знаю, что ты никогда раньше не играл в шахматы. Это так?
Так.
Значит, ты теперь быстро научился?
Нет.
А как же?
По волшебству.
Ты очень жестокий человек, Толя. Я хотел бы, чтобы ты сейчас же оказался на моем месте. Но я бы не стал над тобой смеяться, как это делаешь ты.
Но я совсем не смеюсь. Честное слово.
Папа грустно посмотрел на Толика, махнул рукой и отошел в сторону. Он сел на диван. Лицо у него было очень расстроенное. Никогда еще Толик не видел, чтобы папа выглядел таким печальным. Толику очень хотелось, чтобы папа, как раньше, улыбнулся и сказал:
«Ладно, старик, не будем спорить. Давай лучше посмотрим телевизор».
Но папа ничего не говорил. Он сидел и смотрел в одну точку на пустую стену. Одно лишь движение пальцев. Одна спичка, и папа все бы забыл, и у него появилось бы прекрасное настроение. Но Толик почему-то не хотел прибегать к помощи спичек. Он боялся, что и у папы, как это было с мамой, вдруг станет ненастоящее лицо, и он будет говорить не своим голосом. Толик даже был доволен, что мама еще не пришла с работы и не слышит этого разговора. Она обязательно заступилась бы за Толика и поссорилась бы с папой. Чем больше Толик смотрел на папу, тем больше жалел его. Толик понимал, что папа обиделся по-настоящему и надолго. Это было особенно неприятно, потому что как раз сегодня Толик не врал. Он всеми говорил правду. Но папе, как и всем остальным людям, даже и в голову не приходило, что на свете еще могут совершаться такие чудеса. Сейчас Толик жалел, что он раньше не рассказал обо всем Мишке. Вдвоем с Мишкой они обязательно что-нибудь бы придумали. Но Мишки рядом не было. Был папа, и он очень обиделся на Толика.
«А что, если рассказать все папе? Папа очень обрадуется. Он перестанет сердиться. Мы загадаем, чтобы у нас было много денег. И пойдем в кино вместе с папой и мамой. А потом купим папе и маме праздничные подарки. Папе мотоцикл, а маме большую банку земляничного варенья. Она его очень любит. А потом, все будет тоже прекрасно. Спичек осталось еще много. Но я скажу, что их всего 4 или 5. Остальные истрачу сам, когда придумаю, что с ними делать. Папа, хочешь, я расскажу тебе всю правду?»
Папа повернулся к Толику. Он смотрел недоверчиво, но постепенно лицо его прояснилось. Он видел, что Толик говорит очень серьезно, и лицо у него очень честное.
«Ну, хорошо, старик. Давай скорее кончим этот разговор и пойдем купим тебе и маме подарки. Я на тебя сегодня немного покричал, но ты не сердись. Я, знаешь ли, очень расстроился. Ведь ты уже большой и можешь это понять. Да и на концерте мне было не очень приятно».
«Там ничего особенного не было. Я просто слова забыл».
«Ну да, это со всяким может быть. Ладно, старик, ничего страшного. Говори свою правду».
«Так вот, ты помнишь тот день, когда ты обещал мне клюшку?»
«О, еще бы! Тогда наши выиграли 3-1.
«Так вот, в тот день меня забрали в милицию».
«Этого еще не хватало».
«Ты не бойся, никто ничего не узнает. Как раз в тот день я нашел волшебный коробок.
Какой коробок?
Волшебный.
Это в каком смысле? Очень красивый, что ли?
Нет, на самом деле волшебный. Если переломить спичку и загадать желание, оно сразу исполняется.
Это у вас игра такая?
Нет, это на самом деле.
Ну хорошо, ладно, волшебный так волшебный. Что же ты хотел мне рассказать? Ты обещал говорить правду.
Вот я и загадал, чтобы в хоккей играть лучше всех в мире, и чтобы меня лев испугался, и чтобы в шахматы играть лучше всех.
Толик, ты обещал рассказать правду. Я тебе поверил. А ты опять сочиняешь небылицы.
Это не небылицы! Вот коробок, смотри!
Толик сунул руку в карман и вытащил коробок. Папа машинально взял его в руки, повертел и швырнул на диван. Он покраснел, и лицо его снова стало очень сердитым. Ни слова не говоря, он быстро вышел в коридор.
Папа! Я не вру! Не вру! Не вру! Почему вы все мне не верите?
В передней хлопнула дверь. В квартире стало тихо. Толик стоял посреди комнаты и плакал, держа в руке коробок. Толик был самый сильный человек в мире. Он лучше всех играл в хоккей и в шахматы. Но он никак не мог сделать так, чтобы папа хоть на минуточку ему поверил. Если, конечно, не прибегать к помощи коробка. И это было очень обидно, потому что получалось, будто Толик уже ничего не может добиться сам, даже если будет говорить лишь одну правду. Было очень много народу. Все шли с сумками и свертками, все торопились в этот предпраздничный вечер. Все говорили громко и смеялись, потому что перед праздником у людей всегда особенно хорошее настроение. Трамваи, разукрашенные флажками, отчаянно звеня, протискивались сквозь толпы людей, которые сегодня расхаживали по улицам как попало. Постовой милиционер не обращал внимания на беспорядок. Он все равно не смог бы справиться. Да его сегодня как-то и не особенно боялись. Впрочем, один человек, увидев постового, заблаговременно перешел на другую сторону. Ему не хотелось попадаться на глаза именно этому постовому. Конечно, постовым был старшина Сафронов, а осторожным человеком — Толик. Трудно было надеяться, что в этой толчее удастся разыскать папу. Но вдруг повезет. Толик знал, что папа будет гулять по улицам, пока не успокоится. Толик шел, озираясь по сторонам, и держал руку в кармане. В кулаке была зажата спичка. Как только он увидит папу, то сразу сделает какое-нибудь чудо, и папа поверит. А потом они вместе будут обсуждать, как истратить остальные спички. Но папы все не было. У киоска, где продавалось мороженое, стояла очередь. Вертя головой, чтобы случайно не пропустить папу, Толик встал в самый хвост. Очередь двигалась быстро. У самого прилавка Толик обнаружил, что не взял денег. Это его не испугало. Сунув руку в карман, Толик прошептал несколько слов, и тут же в его ладони зашуршала бумажка.
«Два пломбира.
у меня нет сдачи с таких денег.
100 рублей? Ого!
Удивительно. Как это тебе мама такие деньги доверила? А я мороженого хочу.
Ну что он там копается? Давайте побыстрее, что ли?
Граждане, кто 100 рублей разменяет?
Да вы что? Кто же носит с собой такие деньги?
Чего там 100? Давай уж сразу 1000. Еще надо проверить, откуда у мальчишки такие деньги.
Толик попятился от прилавка.
Держи его.
Но Толику было не до шуток. Он быстро отошел от прилавка и нырнул в толпу, проклиная себя за то, что не догадался назвать хотя бы 5. С этой сотней теперь и в магазине показаться опасно. Пробежав на всякий случай с полквартала, Толик увидел, что навстречу идет Мишка с Майдой. Толик снова хотел перейти на другую сторону, но Мишка его уже заметил.
Ты зачем наши стихи читал?
А твое какое дело?
Потому что это нечестно.
Да чего вы ко мне со своей честностью пристаете? Честно, нечестно, надоели.
Никто к тебе не пристает. Ты лучше руку из кармана вынь. Майда не любит, когда руки в карманах держат.
Чихал я на твою Майду.
Ты очень много воображать стал.
Сколько надо, столько и воображаю. Не учи ученого.
Но тут Толик глянул поверх Мишкиного плеча и съежился. Ему хотелось стать как можно незаметнее. Навстречу ему, отдуваясь и пыхтя, с толстой улыбкой на толстом лице, шел толстый доктор из зоопарка. Как всегда, он нес множество свертков, которые расползались и стремились упасть на тротуар. Доктор был уже близко, когда Толик стремительно бросился на другую сторону улицы. Нечаянно он задел какую-то женщину, а та задела доктора, и свертки посыпались на асфальт. Мишка кинулся собирать свертки, а доктор даже не взглянул на женщину, которая его толкнула. Наверное, он привык к тому, что он толстый, и его все время толкают.
Большое спасибо, молодой человек. У меня, видите ли, жена в больнице, и приходится все делать одному. Могу я угостить сарделькой вашу замечательную собаку?
Спасибо, она не возьмет.
Значит, она тем более замечательная.
Доктор улыбнулся и пошел дальше, протискиваясь сквозь толпу. Мишка огляделся по сторонам. Толика не было. Он исчез внезапно, будто растаял. Он не ушел, не убежал, не спрятался, а просто исчез, как тогда у клетки со львом. Мишка стоял посреди тротуара. Его толкали прохожие, но он не замечал ничего. Он вспоминал. Перед ним, как на экране кино, проплывали чудеса Толика. Чудеса расплывались и сталкивались, но вот, наконец, собрались в одну кучу, и тогда Мишка подумал, что этого просто не может быть. И еще он подумал, что все это было. Все это не приснилось, не показалось, потому что не может ни казаться, ни сниться разным людям одно и то же.
Значит, Толик — это не Толик. «Ну где же тогда Толик?»
И тут же впервые он понял, что с настоящим Толиком что-то случилось, и нужно искать его немедленно. Мишка подобрал поводок и вместе с Майдой прямо через газон побежал к знакомому дому. Дверь Мишке открыла Анна Гавриловна. Она с удивлением посмотрела на Майду и на Мишку.
Что случилось, Павлов?
Анна Гавриловна, мне нужно вам что-то сказать.
Это срочно?
Не знаю.
Ну, проходи.
Анна Гавриловна толкнула дверь в комнату. Мишка, придерживая Майду за ошейник, вошел. За столом, стоящим посередине, сидели 2 малыша. Они были совсем одинаковые, наверное, близняшки. Малыши размазывали по тарелкам манную кашу. Увидев собаку, они замерли. Глаза их стали круглыми от восторга.
А вот собачка. Собачка любит, когда дети хорошо кушают.
Близняшки дружно засунули в рот пустые ложки.
Я слушаю, Павлов.
Мишка вздохнул. Он не знал, как начать. Совсем непросто говорить про такие вещи, особенно если приходится рассказывать про друга.
Я слушаю.
Я про Рыжкова хочу. Только я не хочу на него жаловаться.
Ну, не жалуйся.
А вы его не будете наказывать?
За что же его наказывать?
Я сам не знаю. Понимаете, Анна Гавриловна, он все время хвастается.
Но ты же дружишь с ним не первый год. Он любил похвастаться. Ты же знаешь, это не хуже меня.
А я совсем про другое. Раньше он хвастался, и все было неправда. А теперь он хвастается, и все правда.
Ничего не понимаю. Вы что, с ним поссорились?
Я не знаю, я не про это хотел. Я сначала хотел его папу спросить, но тогда Толику бы попало. Потом я хотел своему папе рассказать, но он все равно бы Толикиному папе рассказал. И все равно бы Толику попало. А я не могу никому рассказывать. Я не понимаю ничего.
Ну, садись ко мне. Успокойся. Я не буду тебя ни о чем спрашивать. Садись и расскажи сам. А потом мы вместе подумаем. А сейчас я ничего не понимаю, Миша. Что-то случилось с Рыжковым? Очень плохое, да?
Может, его убили?
Как убили? Кто? Что ты говоришь, Миша?
Вы не волнуйтесь, Анна Гавриловна. Я сейчас видел. Он живой, он гуляет. Я совсем не про то думал. Я вам сейчас все расскажу. Вы помните, как он в клетку залез?
Где ты его видел? Идем сейчас же, покажи, где ты его видел. Идем искать немедленно.
Да я совсем не про это. Он живой, ничего с ним не сделалось. Вы помните, как он в клетку залез?
Помню.
Но так он не лазил. Я рядом стоял и все видел.
Ты хочешь сказать, что это не Рыжков прогнал льва?
Рыжков?
Значит, он был в клетке?
Был.
Ну ты что, издеваешься надо мной, Павлов?
Я не издеваюсь. Он не лазил в клетку, он просто там оказался. Он был рядом со мной и вдруг встал там.
Ну что значит встал?
Он ногами не шел, понимаете? Ногами не шел, он не перелезал ни через чего. Он сразу оказался там.
Так, дальше.
Потом он обыграл меня в шахматы. Потом он обыграл моего папу. А у папы первый разряд.
Ну и что же тут особенного?
Он раньше никогда не играл в шахматы. Он совсем играть не умел.
Анна Гавриловна с интересом взглянула на Мишку. Она сняла пальто и снова села к нему на диван. Близняшки за столом не сводили глаз с Майды. Они сидели тихо, как мыши. Каша давно остыла на их тарелках, но Анна Гавриловна не обращала на них внимания. Она слушала. А Мишка рассказывал про хоккей и про то, как они дрались возле школы, когда руки у него размахивались сами собой.
Этого не может быть!
Не может. Вот я и подумала, что Толика украли или убили. А он совсем не Толик. Он другой. Вместо Толика он...
Ерунду ты говоришь! Что ж его и мама, и папа не узнают?
У него и мама другая. Она ему все разрешает и не ругает. Она совсем другая. Они оба другие.
Где он сейчас?
Он, наверное, в парк побежал.
Ты можешь его найти? Скажи, чтобы он сейчас ко мне пришел.
С Майдой я его сразу найду.
Мишка, придерживая Майду за ошейник, пошел к двери. Близняшки слезли со стульев и, взявшись за руки, как зачарованные, заковыляли вслед за Мишкой, не сводя глаз с собаки. Тем временем Толик шел по другой стороне улицы и озирался чаще, чем обычно. Сегодня ему явно не везло. Он все время как нарочно встречал тех, с кем вовсе не желал встречаться, и никак не мог найти папу. Толик нервничал. Он вертел головой и все ждал, что из-за ближайшего угла выйдет директор зоопарка или капитан милиции. Сегодня все могло случиться. Далеко стороной Толик обошел место для кормления голубей. Там было два голубя. Среди них мог очутиться и голубь Зайцев, с которым Толику тоже не хотелось встречаться. Наконец Толик подошел к парку. Здесь было поспокойнее. На длинных аллеях издали было видно любого человека. В случае чего рядом кусты, в которых можно скрыться. Кроме того, где-то в парке ходит папа. Он всегда уходил в парк, если ему нужно было о чем-нибудь серьезно подумать. И вдруг Толик вспомнил, что ведь совсем не нужно искать папу. Стоит переломить спичку, и он очутится рядом с папой, где бы тот ни находился в эту минуту. Толик сунул руку в карман.
Руки вверх.
Толик быстро выдернул руки из карманов и застыл на дорожке.
Иди сюда.
Толик, как зачарованный, послушно шагнул к кустам, раздвинул ветки и оказался на небольшой поляне. И тут он увидел того, о ком почти уже забыл и с кем ему до ужаса не хотелось встречаться. Перед Толиком стоял мальчик с очень голубыми и очень холодными глазами. В руке он держал пистолет. Он смотрел на Толика презрительно, словно на какую-то козявку, и улыбался загадочно и неприятно. Заметив, что Толик с испугом поглядывает на пистолет, мальчик усмехнулся и швырнул пистолет в кусты.
«Не бойся, пистолет не настоящий. Я с тобой без пистолета что угодно сделаю. Я давно за тобой слежу, да ты с Мишкой ходишь. Никак было тебя одного не поймать».
«Откуда он знает, что Мишку зовут Мишкой?»
«А, я про тебя все знаю. Дурак ты порядочный, вот что. Сколько спичек потратила, все бестолку. Дай сюда коробок».
«Это мой коробок».
«Лучше отдай по-хорошему».
«Не отдам».
«Хорошо, теперь смотри».
Лишь сейчас Толик заметил, что мальчик левую руку держит в кармане. Быстрым движением Толик сунул руку в карман, но было уже поздно. В ту же секунду коробок выскочил из кармана Толика и мягко опустился на ладонь мальчика.
«Ха-ха! Ясно! Теперь ты никакой не волшебник! Ты самый обыкновенный школьник! А волшебник — это я! Мне не нужны твои спички! У меня осталось еще 999 999 коробков! Недаром я полтора года без перерыва считал эти коробки! Иначе я давно бы уже учился в шестом классе, но теперь мне не нужны никакие классы! Я волшебник! И кроме меня во всем мире нет ни одного волшебника. И я могу превратить тебя в червяка. И ты будешь жить под землей. Но я... Но я не сделаю этого. Потому что ты жадина. И мне нравишься.
Больше всего на свете Толик хотел бы сейчас очутиться дома. Ему уже не нужно было никаких спичек. Он с радостью расстался бы со своей силой и со своим хоккейным мастерством. Он хотел, чтобы все было по-прежнему. И очень хорошо, если бы рядом стоял Мишка. Но рядом стоял не Мишка, а этот странный мальчик с очень странными голубыми глазами. Он смотрел на Толика с любопытством, но в этом любопытстве не было дружелюбия. Он разглядывал Толика, будто какого-нибудь зверька. За кустами послышался смех. По дорожке, переговариваясь, прошли несколько девушек. Толик с надеждой посмотрел в их сторону. Он даже сделал шаг по направлению к ним, будто они могли его защитить.
«Стой на месте!»
И Толик послушно остановился. Он понимал, что убегать бесполезно. Никто не мог его защитить от волшебной силы спичек. Никто. Даже Мишка, если бы он был сейчас рядом.
«Можно я пойду домой?»
«Ха-ха-ха-ха! Нет! Стой здесь, пока я тебя не отпущу. А может быть, я тебя и вообще не отпущу.
Меня папа будет ругать.
Ха, а зачем тебе папа? У меня вот нет никакого папы. И все-таки я волшебник.
У всех есть папа. У тебя, наверное, папа умер.
Меня это не интересует. Я потратил целых 10 спичек, чтобы забыть всех. Я волшебник. Они мне только мешали. Мне не нужны ни друзья, ни родственники. Но ты, жадина, и ты мне нравишься. Хочешь, будем дружить?
Можно я лучше домой пойду?
Ты отказываешься от моей дружбы?
Нет.
Толик незаметно пощупал свою ногу, чтобы проверить, не превращается ли он в червяка.
Тогда мы с тобой будем дружить. Ты будешь мне во всем подчиняться. Называть меня будешь волшебник. Жить мы с тобой будем в одном месте. Нас там никто не увидит. У тебя будет все, что ты захочешь. Но если ты меня не будешь слушаться, я превращу тебя в червяка.
А мои папа и мама?
Ты забудешь их.
И мальчик похлопал себя рукой по карману. Откуда-то из глубины парка донеслось 6 коротких писков, проверка времени. Толик подумал, что мама, наверное, уже дома. Может быть, и папа уже пришел. Мама поставила разогревать ужин и каждую минуту бегает смотреть к окну, не идет ли Толик. Папа тоже беспокоится и жалеет, что они с Толиком поссорились, и дает себе обещание никогда его больше не ругать. Так всегда бывает, если Толик опаздывает, неизвестно почему. Мама и папа всегда дают такие обещания, лишь бы Толик не попал под трамвай или с ним не случилось бы чего-нибудь другого. А когда Толик благополучно возвращался домой, его, конечно, ругали. Сейчас Толик готов был слушать нравоучение хоть всю ночь, лишь бы его отпустил этот мальчик.
Я не хочу забывать маму и папу.
Да это же ерунда. Всего одна секунда. Ты даже ничего не почувствуешь.
Все равно не хочу.
Твое дело. Тебе же будет хуже.
Я не хочу жить в одном месте. Я хочу с ними.
Зато я хочу. Ты будешь все делать. Я хочу. А если не будешь слушаться?
И мальчик снова похлопал рукой по карману. Толик с тоской глянул в сторону аллей. Там ходили и смеялись невидимые отсюда люди. И Толику казалось, что смеются они над ним. И Толик снова, сегодня уже во второй раз, заплакал.
Не реви! У меня есть дела поважнее, чем твои слезы. Садись сюда и слушай. Я хочу, чтобы ты все знал. Тогда я обязательно должен забрать тебя с собой. А так я, может быть, тебя и пожалел бы. Но если ты все будешь знать, то ты меня выдашь.
Не выдам. Честное слово, не выдам.
Я никому не верю. А ты жадина. И ты мне нравишься.
Я не жадина.
Ха-ха-ха-ха-ха. А кто пожалел для Мишки одну спичку? Я знаю все про тебя. Ты меня не бойся, мы еще с тобой будем дружить. Я ведь раньше тоже был такой, как ты. И я первый нашел этот коробок, просто я умнее тебя. На второй спичке я загадал 100 порций мороженого, но уже на третьей я понял, что так я быстро истрачу все спички на пустяки. И тогда я загадал, чтобы у меня было ровно 1 000 000 таких коробков. Я никому не верю, даже волшебным спичкам. И я сам взялся отсчитывать эти коробки. Я считал их 1.5 года. Зато я теперь самый могущественный человек на земле. Я могу сделать все, что угодно. И для этого мне не нужно будет работать. Тебе просто повезло, что ты попал туда, где я считал коробки. Только я не понимаю, как ты туда попал? Ведь я был во вчерашнем дне.
После всех событий сегодняшнего дня Толик уже не мог ничему удивляться. Вчерашний день, так вчерашний. Ему было уже все равно. Но мальчик заметил, что Толик не понял, что такое вчерашний день.
Это я сам придумал. Ты жадина, но ты глупее меня. Тебе никогда не придумать про вчерашний день. А я придумал, и поэтому я теперь такой великий волшебник. Вчерашний день – это и есть вчерашний день. Ведь то, что было вчера, уже прошло. И никто никогда не увидит того, что было вчера. Потому что все это уже было. А на следующий день будет все новое. И если я уйду во вчерашний день, то меня тоже не будет видно. Люди будут ходить совсем рядом и ничего не будут замечать. Но все-таки я не понимаю, как ты попал во вчерашний день. Твое счастье, что я не имел права истратить хотя бы одну спичку, пока не отсчитаю миллион коробков. А то я бы еще тогда превратил тебя в червяка.
Лучше бы я никогда не брал Я же не знал, что он волшебный. Я не хотел ни в какой день попадать.
Я думаю, что ты попал во вчерашний день, потому что ты жадина. Я очень люблю жадин. Я сам жадина. Я теперь самая главная и самая умная на свете жадина.
Понемногу в парке темнело. Кроны деревьев и кусты стали почти черными. На их фоне ярко-голубые глаза мальчика светились маленькими, какими-то злыми и жадными светлячками.
Фу, ну довольно. А теперь мы с тобой уйдем.
Куда?
Во вчерашний день. Ты увидишь, как я там все хорошо устроил.
Я не хочу. Отпусти меня. Я пойду к маме. Она уже пришла с работы.
Ах, если ты еще раз произнесешь слово «мама», ты забудешь ее навсегда.
Я не буду произносить.
У Толика еще оставалась маленькая надежда, что кто-нибудь заглянет в кусты. Быть может, милиционер, или хотя бы толстый доктор, или пускай хоть профессор с толстыми стеклами, и спасет его. Но кругом было тихо.
Приготовиться!
И в этот момент Толик увидел Мишку. Впрочем, он даже не знал, Мишка это или нет, просто в просвете между кустами мелькнули две фигурки, похожие на человека с собакой.
Мишка! «Мишка, спаси меня!»
Вслед за тем он услышал топот ног и собачий лай. И вот, протиснувшись сквозь кусты, на полянку выбежал Мишка, держа на поводке Майду. Тяжело дыша, Мишка осадил Майду. Он взглянул на мальчика и спокойно спросил.
«Отчего? Пристает к тебе?»
«Он не пристает. Он еще хуже!»
Глаза мальчика вспыхнули еще ярче, но Мишка не обратил на глаза никакого внимания.
«Ну-ка, иди отсюда!»
«Ха!»
«Идем, Толик, чего с ним связываться? Вдвоем-то мы из него компот сделаем. Мне даже его бить жалко».
«Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!»
«Ненормальный какой-то! Идем, Толик, не связывайся!»
«Зато я с вами хочу связываться! Теперь и ты никуда отсюда не уйдешь!» Ты оскорбил самого могущественного человека в мире. Или немедленно проси прощения, или...
Тьфу ты, прощение ему. Иди отсюда, пока цел.
Проси, проси, Мишка, проси. Может быть, он нас отпустит.
Мальчик, не обращая внимания на слова Толика, сунул руку в карман. Майда, не спускавшая с него глаз, заворчала и рванулась, но Мишка удержал ее. Он вовсе не любил натравлять собак на людей.
Эй, стой!
Не держи ее! Отпусти! Ты ничего не знаешь!
Стой! Стой, Майда!
Он подбежал к Мишке и вырвал у него из рук поводок. Майда с рычанием прыгнула, но было уже поздно. В ту же секунду Толик, Мишка и Майда почувствовали, как будто их подняло в воздух и понесло неизвестно куда.